Завода... Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Сразу представляю вам нашего гостя. Сейчас у нас с ним бурный диалог шел. Не удивляйтесь, Сергей Каледин, писатель. Здравствуйте,
добрый
Сергей.
День. Добрый день.
О чем диалог? Мы только что узнали, вот, что «Новая газета» получила предупреждение о Роскомпечати за разжигание расовой, социальной розни, такой-сякой национальной. Страшно им предъявлен список обвинений от Роскомнадзора за публикацию статьи Юлии Латыниной, которая называется «Если не Запад, то кто мы?» И... Что сказать? Вот в этом постановлении Роскомпечати приведены совершенно конкретные цитаты из этой статьи, которые они считают ненавистническими, разжигающими. У нас вот перед Сергеем Калининым я сейчас положила два текста. Один — статья Юлии Калининой, Латыниной, конечно, в которой черным цветом зарисованы вот эти вот два абзаца, запрещенные, редакции зарисованы, и пишется «цензура». Это пока нам временно нельзя, пока это заблокированы вот эти два абзаца. Но тут же, поскольку «Новая газета» публикует постановление вот этого самого Роскомнадзора, и в нем эти два абзаца очень подробно цитируются, то я их сейчас распечатала и положила перед Сергеем тоже. Вот перед Сергеем Калединым сейчас лежит статья, лежат два крамольных абзаца, которые считаются разжигающими, ненавистническими, сеющими и так далее, и прошу его комментариев и по возможности объяснить тем слушателям и зрителям, которые не читали эту статью, о чем идет речь, и как вы считаете, чего так уцепились-то вот за эти два абзаца сотрудники Роскомпечати?
Что крамольного в первом абзаце, я вообще, убей меня, не могу понять. Какая особая русская культура? Юлия Латынина задает такой вопрос.
Будем читать. Прочитаем его тогда.
Наверное, надо прочитать.
Давайте прочитаем.
Полгода, как со времени победы Майдана, российские официальные власти, депутаты и телекомментаторы открыли существование особой русской культуры, которая противостоит европейской бездуховности. Ничего нового они, собственно, не выдумали. Еще Гитлер в «Майн кампф» противопоставлял суровую нордическую культуру текущему европейскому разврату и бездуховности. Это обычный прием фашизма. Под предлогом освобождения нации от чуждой культуры, освободить ее от всякой культуры вообще и погрузить во времена и привычки варварства. Абсолютно с Юлией Леонидовной согласен. Ничего крамольного не вижу, не могу даже понять, что могло завершить высшие органы.
Что публичное, заведомо ложное обвинение лица, защищающего государственного, замещающего государственную должность Российской Федерации в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящих статьях, являющихся преступлением. Это является экстремистской деятельностью. Она обвинила, провела параллель между фашизмом и деятельностью российских депутатов, которые вот перечислили там. Речь идет о таком. У вас есть свой распечатанный вариант, у меня свой распечатанный вариант этой цитаты. Российские официальные власти, депутаты и так далее. Вот власти и депутаты, она их обвинила
в том, что они... Да. В том, что они противопоставили русскую культуру какую-то особую, уникальную, единственную, европейской бездуховности.
Да. Но и при этом ничего нового не изобрели, и тут же она проводит параллель. Это нехорошую для них. Прям, скажем, обидную, неприятную.
Ну и неприятно, что в эту команду к ним приплетает она Гитлера, Майн кампф. Ну, мало ли что, это фигура речи, это образ, метафорическое мышление. Писатель, тем более журналист, который должен быть на ее ру, должен будоражить проблему, выпячивать ее, обязательно должен находить какие-то новые сравнения, за это бить его по голове нельзя. Что, здесь правильно она сказала, еще Гитлер, Майн кампф противопоставлял суровую нордическую культуру текущему европейскому разврату.
На этом
основании, значит, можно порешить всех жидов, цыган, славян и всякую прочую ненависть. Ну что же, пассаж совершенно оправданный, достойный. Ничего не вижу, что вышестоящие ребята так уж раздухарились. Может быть, не с той ноги просто встали.
Наверное. Кроме того, очень странно, учитывая, насколько легко сейчас вот эти же самые ребята оперируют в понятием фашизм, применение к другой стране.
Они все время, только вчерашних наших славянских братьев, всех черных, чехом бандеровцы, фашисты, националисты, вообще сволочь чертова, все.
И уже год
вот
как?
Сеют страшные проблемы и разжигание ненависти. То есть моих братьев они заставляют, уже все друг друга ненавидят. Украинцы русских, русские украинцев. Уже рушатся семьи, уже возникают проблемы между друзьями, скрепы все разрываются, все такие смыки. Вот уж разжига-то, где полыхает полным светом. А тут к Юле придрали совершенно не по делу. Тупо, тупо. Ребята просто думские, или кто это, не думские, вот эти вот.
Роскомнадзор. Ну,
не
это...
проспались, да. Не проснулись, не помылись. Что-то там произошло, какое-то такое антигигиены мозгов. И получился вот этот неверный пассаж.
Да, второй пассаж даже и обсуждать там нечего. Там вообще какой-то уже полный, я
считаю. Что второе? Вот Юля пишет. Должна успокоить читателя. Ну, не отсюда. Только три современные развитые нации, евреи, китайцы и индийцы, могут претендовать на тысячелетнюю автохтонность культур. Все остальные привой, помесь, грязно...
Кровки.
Грязнокровки.
Привой, помесь, да. Привой, это значит при прививке.
Ну чего, существо делать какое? Евреи, китайцы и индийцы действительно чисты по своей расе. Индийцы не мешаются с неграми, китайцы не мешаются с татарами, евреи не мешаются вообще ни с кем по закону, по Талмуду, по Библии, по всему на свете.
Но
ну
теперь
чего,
это
может быть,
разжигание.
Еще кто-то есть. Но это так оно и есть. Все остальные могут все остальные привой, помесь, грязнокровка. Слова не понравились просто, что смешение наций, помесь, грязнокровка.
Грубовато, но не более того.
Ну что сделаешь, фигура речи. И журналистский прием для того, чтобы читатель заметил, а слушатель услышал. Специально я ищу слова не замызганные, не заезжие. А пускай немножко ненормативные, но только чтобы побудоражило барабанную перепонку слушателя. Это норма вещей. И не их собачье дело, вышестоящих некультурных ребят, которые не знают, в чем предмет нашего журналистского и писательского мастерства, что это такое, лезть в наши дела. Пускай занимаются своим, в своем кубле, своими делами. А в наши дела пускай не суются. У нас свобода слова. Записано в Конституции, если я не ошибаюсь. Если эти ребята ее оттуда еще не вышаркали.
Они-то шьют уголовку. Свобода слова. Не каждая свобода. Не каждая свобода возможна. Вот они шьют вам категорически уголовные статьи разжигания ненависти и так далее. Вот в чем дело.
Все остальное привой. Привой, да. Это термин садоводческий. Да. Это прививка к основному дереву какой-то веточки другой породы. Да. Действительно. Вот во мне есть еврейская, русская кровь. Слава тебе, Господи. Господи, я чувствую себя и тем, и всем. Диапазон моего восприятия жизни гораздо больше, чем если бы я был просто монотонный какой-то мононационален. Помесь. Ну а что такое помесь? Просто уже их ухо поганое слышит в этом дурной смысл, а помесь ничего нету. Помесь, когда говорят в генетическом лексиконе, это нормальное слово в науке, помнишь? Грязнокровка, ну, авторское слово. Простим, Юля, ничего страшного.
Хорошо, ну, будем надеяться, что «Новая газета» выиграет в суд, оспорит в суде это предупреждение. И будем надеяться, что разумные найдутся филологи, эксперты, которые скажут, что все это ерунда, и нельзя придираться к словам, к эмоционально окрашенной лексике. Будем надеяться.
Тем более журналиста. Журналистам, которые...
Публициста.
Нас учили в институте, меня в Литинституте, Юлю учили еще где-то. Учили искать слова незаезженные, только чтобы они вызывали возбуждение, действовали на сетчатку глаза, действовали на ухо.
Причем абсолютно нормативная лексика.
Нормальная нормативная, это не матерюга.
Не матерюга.
Это не оскорбиловка, случае. Это не унижение национального достоинства, это... Непромытые мозги тех, кто выдвигает Юле эти претензии.
Хорошо, вот мы заканчиваем на таком, на неожиданном повороте событий сегодняшнего вечера, потому что у нас не входило в планы это обсуждать, а входило у нас в планы обсуждать три другие истории, может быть, в каком-то смысле комические, в каком-то смысле драматические. Мы пойдем по порядку. С нами на связи сейчас Андрей Оставский из Лондона. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей нас слышит, и я прошу вас, Андрей, сначала вот первую часть... ну, конечно, 8 800 222 12, телефон прямого эфира, по которым вы можете реагировать на все, что мы говорим. Специально вопросы не задаем, потому что тем будет несколько. Сейчас мы обсуждаем фрагмент новостной картины дня, касающийся того, что на следующий, через две недели ровно, в Лондоне, в Альберт-Холле, в престижном концертном зале, должен состояться концерт во славу России, в продвижении российского имиджа, который затевает певица Валерия и ее друзья, главный ее друг Иосиф Кобзон. Вот они у нас на картинке, какие хорошенькие, чудесные. И вот находятся люди, злые силы, недобрые к Валерии, к Иосифу, которые говорят, не надо нам пускать их на территорию Англии с этим концертом прославлять Россию, которая занимается, то есть даже не Россия здесь виновата, а именно эти два персонажа подписали крымнашистское вот это письмо. Латыши в свое время уже отреагировали, не пустив их на новую волну. Почему же мы должны им предоставлять вот такой зал? Андрей, я правильно излагаю канву?
Да, канву совершенно правильно. Лена, если можно, я одну только реплику
давайте,
себе позволю.
Давайте,
я очень взволновал ваш разговор о публикации в «Новой газете»
и о возможном
судебном преследовании теперь за то, что Юлия Латынина написала. Я, собственно говоря, одну только реплику подам. Я думаю, что «Грязнокровка» — это перевод с английского «Muddle Blood». Так Джоан Роулинг в своих книгах о Гарри Поттере называл так называемых маглов, то есть волшебников нечистого расового происхождения. Так что я предлагаю еще российским властям объявить Джоан Роулинг в международный розыск. Тогда это, наверное, будет совсем уже логично и понятно всему миру, что здесь происходит.
Андрей, я чувствую что-то родное в этом слове. Я думаю, не могла сообразить. Просто быстро это все произошло. Думаю, да где же это слово? Я без конца слышу. Так это же в этих фильмах и в этих книгах. Спасибо.
Да.
Спасибо.
Ну и что касается проблемы, у меня, честно говоря, нет совсем уже однозначного ответа, правильно ли это не пустить сейчас Валерию с Кобзоном в Великобританию, сорвать этот концерт в Royal Albert Hall, на который сотни тысяч долларов уже истрачены. И, наверное, есть поклонники, которых это очень огорчит, и люди, пытающиеся стоять вне политики. Поэтому у меня есть какие-то сомнения на этот счет. Вы, наверное, помните, Лена, в одной из передач, в которой я у вас участвовал, посвященной моей книге «Жена нелегала», я рассказывал о том, что я знаком с Валерией, мы в Лондоне с ней общались, она произвела на меня замечательное в то время впечатление, но это было еще до украинских событий, до Pussy Riot, где она тоже отличилась и так далее. И мне она показалась очень приятным, интеллигентным человеком, и с Пригожиным я тогда знакомился. Она мне подарила свой диск песен на английском, в Англии выпущенный. Диск очень был приятно сделан,
аранжирован. Ну, вы заинтересованное лицо.
Да, да, вот я вам рассказываю, что диск был прекрасный, там одна песня даже отчасти вдохновила меня на тот роман, вы тоже об этом помните, возможно, и поэтому
помню,
я лицо заинтересован, и в то же время я настолько огорчен тем, что вот эта замечательная Валерия и этот тоже понравившийся мне, показавшийся интеллигентным, умным, приятным человеком Иосиф Пригожин полезли вот в эту политическую ситуацию и так резко, так контроверсивно, мягко говоря, обижая в том числе коллег своих, становясь вот в эту какую-то позу защитников государственничества и почти шовинистическую позу. Я так этим огорчен, что, конечно, свой личный бойкот, вот любимый, можно сказать, мною Валерий, я для себя объявил. И на этот концерт я, конечно, не пойду. Я ее музыку слушать не могу, потому что я немедленно вспоминаю обо всех этих вещах. Но это как бы дело все-таки совести, что ли, или вкуса каждого. Я вот боюсь навязывать свою точку зрения кому-то другому. А вообще это огромная проблема вечная. Вот в молодости моим любимым писателем был Кнут Гамсун, норвежец, который, как известно, был также любимым писателем Гитлера. И вообще коллаборационистом, сотрудничал с нацистами. Ужасные вещи творил во время оккупации. Ну, может быть, потому что это был все-таки далекий эпизод. Мне удавалось тогда абсолютно отделять одно от другого. В его прозе, чудесной, волшебной прозе, я никакого фашизма не видел и не вижу до сих пор. Ну, а личность писателя как бы для меня не имела значения. Но когда что-то происходит сейчас, злободневно, то тогда, конечно, вот отделять становится гораздо труднее.
Каков ваш прогноз, Андрей, все-таки состоится или нет этот концерт? Чтобы мы его проверили, ваш прогноз. Удастся сорвать его и набрать там же подписи, там просто срывают, ни с флагами бегают, ни, как сказать, гвозди под шины бросают, а подписи собирают, чтобы не состоялся концерт. Какие ваши прогнозы?
Это сейчас решают британские власти, аннулируют ли они их визы или дадут ли они визы, я даже не знаю, есть ли у них уже что-то проставленное в паспорте. В принципе, закон британским властям это сделать вполне позволяет. У них будет и морально, и юридически оправданная такая позиция. Но при всем вот моем личном бойкоте, Валерии и Кобзона, тоже боюсь, тоже обладающего великолепным голосом, замечательным просто, при всем при том, я как-то вот колеблюсь давать тут рекомендации или даже прогнозы. Я думаю, что ситуация 50 на 50, довольно сложное решение перед британскими властями стоит. То, что они тоже будут думать о том, что есть же зрители, может быть, билеты уже купили даже наверняка. Самый знаменитый концертный зал в Великобритании, один из самых знаменитых в мире. То есть скандал этот приобретет такой уже не политическую, а ну, будет неприятным событием в культурной истории Великобритании. Поэтому, честно говоря, не знаю. Я рад, что я не британские власти, и не мне это решать.
Да, очень интересно. Спасибо большое, Андрей, за ваши комментарии. Ну, Сергей, ваша очередь, что вы об этом думаете?
Почему они должны радоваться, что их не пускают, пусть визу закроют. Ведь так бы они спели, и дело с концом. А так они диссиденты, протестуют, запретный плод. Люди запомнят, как их не пустили, значит, что-то есть. И на следующий концерт билет будет стоить в 2 раза дороже. Так что... попутного ветра.
Не более того. То есть, пусть они порадуются и извлекут,
успокоятся.
То есть, скорее в их интересах, чтобы этого концерта...
Скандал артистам на руку, тем более такой международный. Цена на билет будет в 2 раза больше. Известность повысится.
Но я не спрашиваю вас, если бы вы были в Лондоне, купили бы вы билет
на этот... Нет, я бы не купил билет. Не из-за того, что Украина, просто мне неизвестные артисты. Но вот этот вот пожилой комсомолец, ну дай ему Бог здоровья, но он
не герой вашего концерта.
Не девушка моей мечты, не я.
Хорошо, мы разобрались с этим. Посмотрим, как с этим разберутся уже английские власти. Любопытно, чем все закончится. Действительно, раз говорит Андрей 50 на 50, здесь есть интрига. Какая-то, но есть. Переходим ко второму вопросу повестки нашего сегодняшнего собрание. Это решение сегодняшнее киевских властей, Киевского горсовета специальным образом маркировать российские товары, специально, чтобы было проще покупателям их различить. И даже, мало того, что маркировать вот так, как следует, даже выделять для них отдельную полочку, а учитывая, что российские товары, они же абсолютно разные, это ассортимент, это может быть шампунь, стиральный порошок, это может быть бублик какой-нибудь или колбаска, все это будет лежать на одной такой полке, и покупатель должен будет сам для себя решить, подходит он к этой полочке или не подходит. С нами на связи Дмитрий Шурхало. Дмитрий, здравствуйте, Дмитро. Здравствуйте, здравствуйте. Очень приятно вас слышать. Это мой коллега, украинская служба «Радио Свобода». Дмитро, насколько я понимаю, это же не первая акция по поводу такого некоторого разграничения, отграничения от российских товаров, правда же?
Правда, далеко не первая. Вообще у нас все началось с того, что когда еще были события на Майдане, что зимою этого года было первые бойкоты, это было этих торговых марок, которые принадлежат представителям власти, то есть соратникам Януковича. Вот это были первые такая акция, бойкоты торговых марок, торговых сетей предыдущей власти. Ну, затем, когда случились события в Крыму, то эта акция уже была... забыто, и, очевидно, стало актуальным бойкот российских товаров. И я вам скажу, что в Киеве некоторые торговые сети даже отмечали, ну да, не буду делать тут ни рекламы, ни антирекламы, но вот я, как киевлянин, хожу по магазинам, и вот в некоторых супермаркетах я видел такое, что вот отдельно российские товары помечены. Ну, многие люди, они и сами смотрят. Собственно, они какой-то политически мотивированы тем, чтобы посмотреть товар российский и украинский или какой-то другой. То есть политическая подоплека в этом уже есть. Я сейчас нахожусь на таком водном бальнеологическом курорте Трускавец. И вот я тут тоже видел, что в одном из супермаркетов есть отмечены отдельно российские товары.
Ну, как, подождите, как они, подождите, они вы, на полочку уже отложены отдельно, безотносительно к
да,
тому...
Да, они на полочку отложены, причем ну, у меня нету такого, что вот, как вы говорите, все свалено в кучу шампуней и там, продукты кремы. Питания. Ну, я, собственно, обратил внимание, что да, вот написано «продукты из России», там лежали, собственно, кондитерские изделия. И, ну, с другой стороны, что я еще бы хотел по этому поводу сказать, вот, например, с одной стороны, да, вот акции по бойкоту российских товаров, они имеют место, они достаточно популярны, они обсуждаются, их часто инициируют, ну, не по бойкоту, а потому, чтобы их отметить и, как бы, подать такому определенному остракизму эти товары. Но, с другой стороны, вот у меня такая курортная история в Трусковце, я захотел купить себе кипятильник. И что вы думаете, все кипятильники, которые тут продаются, они все произведены в России, в Республике Дагестан, в городе Кизляр. И вот других кипятильников я тут не нашел. Хотя отдыхал несколько лет назад, тут всюду были только китайские кипятильники и никаких других. Вот, так что бойкот бойкотом, а вот, например, вот я собираюсь интересно, знаете, на курорте достаточно много свободного времени, я вот... Когда увидел, что идет речь о бойкоте, то, ну, бойкот российских товаров, все-таки тема сейчас актуальная для Украины, то я вот захотел себе поинтересоваться. Ну, можно другой какой-то кипятильник купить, кроме российского? Нету других. Я нашел несколько торговых точек, зашел на базар, не нашел.
Дмитрий, я правильно понимаю, что вы сейчас делаете очень важное политическое заявление, и вы не боитесь, что вы сейчас выйдете на улицу и вас побьют? Вы купили российский кипятильник?
Да, вот представьте себе, я купил себе российский кипятильник, изготовленный в городе Кизляре.
Прекрасно. А скажите, пожалуйста, вот все-таки, вот это, понимаете, меня очень волнует один чисто психологический момент. Вот магазин, вот полочка именно с российскими товарами. Вот эти покупатели, которые к ней все-таки подходят, какими глазами будут смотреть на них другие покупатели? Не попадут ли они в камеры наружного наблюдения? А они попадут, в любом случае, по всему магазину камеры. Не сделают ли из них потом клипы, что вот они, смотрите, подошли к этой полочке? Предатели.
Нет, вы знаете, это все, ну, как акции, когда об этом говорят, о необходимости, то какой-то, ну, может быть, есть вот такой вот определенный пафос и такая вот гражданская позиция. Ну, в магазине и в Киеве, и тут это все выглядит очень буднично. Эта полка, она не стоит где-то там в дальнем углу. Это вот линейка товаров, вот это товары определенной там категории, скажем, кондитерские изделия. Ну и вот российские кондитерские изделия помечены.
Но не заклюют.
Вот, это,
нет.
На полке, которая совсем рядом, это не то, что нужно отойти в какой-то там дальний угол. Это все вот тут же рядышком. Ну, просто это помечено, что товары изготовлены в России.
Хорошо. Нет, но меня не заклюют, если я с этой полочки взяла и купила. То есть не посмотрят на меня страшными глазами, не выложат меня в интернет, что я иду и покупаю с этой полочки.
Я не могу утверждать, я не видел ни такой реакции, ни какой-то другой. Но, по-моему, вот я вам скажу, что вот кипятильник не только я один купил, и, наверное, другие люди тоже хотят себе вечером стаканчик чая сделать или с утра чашечку кофе. Ну, наверное, покупают все эти кипятильники, ну, все не все, но многие. И я не видел, не слышал еще, чтобы у кого-то из-за кипятильника возникли какие-то проблемы, тем более, когда других нету. Я думаю, это то же самое можно сказать и о товарах.
Хорошо, тогда...
Ну, о продуктах питания.
Дмитрий, пока не отключайтесь от нас буквально вот несколько минут, пока Сергей Каледин комментирует, вот как он видит эту картинку и как ему все это...
Когда Майдан начался, я был счастлив. Вот восторжествовала правда, Майдан победит, все мне было ясно. Выиграл несколько бутылок коньяка, правда, проиграл. Я хотел очень, чтобы Кличко был начальником президента. Такой здоровый, красивый, всех может побить. Но это не получилось.
Начальником Киева стал.
Начальником Киева стал. Все-таки начальником.
Полки, да.
Молодец, да. Но, конечно, все, вот Украина победила, все это будет, только время это нужно. Вот. И Украина первым же своими шагами стала делать совершенно совершенно идиотические поступки, как будто нанюхалась какой-то паршой, заразилась от наших думцев. Помните, это русский язык запрещен, приоритет украинского.
Ну, это они, да, помню.
И вдруг уже, они начали абсолютно, как наши думские ребят, как будто те приехали, там была интервенция в их раду, и им подсказывает, их учат идиотизму целенаправленно. Ну, вот это вот скопление, перегруппирование товаров, это тоже все отголосок, это, видать, какой-то флюид заразный из нашей Думы летит туда, кого-то заражает, кусает задницу эту мушку, и вот, значит, такие всплески идиотизма бывают. Очень жалко, потому что такие нелепые телодвижения дискредитируют, в общем-то, Майдан, в общем-то, Украину, и это нужно объяснять, и объяснять стыдно такую, как от этого отбрехиваться-то надо. Потом поймут и скажут, как отказались от загона русского языка, так и откажутся от этого, еще от всяких нелепостей. Но время идет, это отрицательный багаж копится.
Ну, там ведь есть под это, Дмитрий, вы меня поправьте, если я ошибаюсь, я хочу, чтобы вот вы прокомментировали, там есть под это подкладывается такая идеологическая база, не просто, насколько я сегодня помню, лозунг такой, что каждая копейка, вложенная вами в российский товар, возвращается в виде оружия, там, отправленного на Донбасс.
Тоже неверно, отвлечение от национальных, от настоящих проблем, которых там выше крыши, надо заниматься проблемами государства, обустройства новой жизни, а не этой ерундой. Может быть, это и справедливо, и правильно, но на копейку. Есть понятие первоочередных ценностей и первостепенных. Так вот, это может быть первостепенная, принципиальная, философская категория, не увеличивать оборонную силу, там, не помогать России.
Не помогать,
но
противникам.
Первоочередная задача все-таки другая. Все-таки думать о том, как Украине выжить, как победить отношение РФ к ней. И вообще тысячи проблем.
То есть это все-таки глупость.
Расставить по приоритетам. Да, можно, и под этой штукой подоплек-то есть.
Ну, понятно, да, понять
понятно,
можно,
почему.
Да.
Но тема мелкая, ее во втором эшелоне или в третьем надо.
Вот,
иметь.
Дмитрий, прокомментируйте, пожалуйста, вот не мельчи, вот не мельчи.
У нас был...
Да.
Алло.
Да, слушаем вас.
Много коллег, у нас не было запрета русского языка, у нас отменили один языковой закон, который расширял права носителей.
Да, потом отменили эту отмену,
Очевидно, что речь шла о русском языке.
Да.
Вот. Был отменен только один закон, потом, кстати, опять...
И потом отменили отмену очень быстро, да.
Дмитрий, до нас донеслось это именно в такой интерпретации, что было не тем...
одиозного очень закона.
Да.
Еще один момент. Я бы объяснил вот такие решения, которые, о которых мы сейчас говорим, решения киевских властей. Объяснил бы прежде всего тем, что у нас сейчас происходит парламентская кампания, у нас на носу парламентские выборы. И очевидно, что некоторые политические силы вот подобным образом хотят набрать себе очки. Действительно согласиться с коллегой, что очевидно, что это далеко не первоочередная задача — маркировка российских товаров. Но очевидно, кто-то хочет лишний раз прозвучать, чтобы о нем упомянули в новостях, вот что у них такая инициатива.
То есть это такие чисто популистские вещи, да?
Да, но на выборах это играет. На выборах таки можно себе немного украсить имидж.
А если говорить хорошо, вот я поняла, вы оба оценили эту акцию, саму по себе акцию или решение, смешно даже решение называть все это, но тем не менее, как бы вы, Сергей, оценили то, что вот я сегодня звонила в Киев, я не только Дмитрию звонила, я звонила еще одному человеку, не буду говорить кому, просила прокомментировать то, что он видит в киевских магазинах, и мне этот человек сказал, что я ведь давно уже рассматриваю товары, чтобы, не дай бог, не купить российское. Мне что эти постановления? Я беру в руки и изучаю этикетку вдоль и поперек, чтобы не было никаких... Там даже во Львове есть смешная история. Мне посылали фотографию. Во Львове сыр, ну это уж как прикол, сыр львовский написано, без российских компонентов, по-украински написано. Не, я даже слово забыла, это украинское. Не содержит российских компонентов. И вот мне этот человек говорит, что да, я изучаю, да, я не покупаю, да, потому что вот у меня сейчас такое отношение. Вот как вот к этому, если серьезно говоря?
Что же, дело сделано, клин вбили. За это будет заплачено в дальнейшем очень тяжелая, горькая цена. Но сиюминутный эффект от этого есть. Рейтинг основоположника всей этой компании поднимается от вот этих вот вбиваний клинышек. Но дело в том, что вся эта истерия, вся эта вот эта... пропаганда ее даже нельзя назвать, она же кончится. Им по закону, по научному, социологическому, психологическому отведено вот этой вот свистопляски от полугода до года. А потом покупатель этой пропаганды, этой информации выдохнется, он нажрется, и рейтинг будет падать. Не 88 будет, а меньше и меньше. Опять же, тут нужно будет предпринимать. А сейчас пока работает вся эта мелочевка. К великому сожалению. Спокойнее нужно к этому относиться, дело делать. Украине свою страну отстаивать. Ей, кстати, у нее хорошая ситуация, ей все будут помогать, потому что таких рисковых любят, которые пошли вперед, невзирая на что, на пролом. Любят все, хоть говорят, осуществляют политез, России боятся с атомной дубиной, а все равно из-под воль все любят Украину, все ей симпатизируют, все сейчас не любят Россию в открытую. Вот и все. Расклад такой.
Грустный. Спасибо большое, Дмитрий, что вы были с нами на связи. Море благодарности моему коллеге, который сейчас в Трусковце, который работает в Киевском бюро, но в эту минуту в Трусковце. Так необычно сейчас уже это все Трусковец. Кто поедет в Трусковец? Был такой фильм. Фильм такой. 8-800-200-22-12. Телефон прямого эфира. Пожалуйста, звоните, реагируйте на то, что мы говорим. Специально вопросы не задаем, потому что обсуждаем сегодня сразу несколько тем. Мы переходим к теме, которая еще не... Это событие еще не случилось. Мы именно находимся, что лицом к нему. Вдруг вчера поступили сведения, что почему-то, ну вот в такой интерпретации, что Петр Порошенко ищет встречи с Владимиром Путиным. Потом оказалось... Ну, точно неизвестно, кто с кем ищет встречи. Известно только то, что да, эта встреча специальная, один на один, состоится в Милане в 13-14 октября, или 16-17, там какие-то перед 20-ми числами октября, до концерта. До концерта Валерии состоится эта встреча. За неделю до концерта Валерии состоится эта встреча. Песков подтвердил, пресс-секретарь Владимира Путина, что она состоится. И какая-то... Да, Порошенко сегодня не поехал в Минск, где собрались все главы стран СНГ, он не поехал. Он ждет и хочет вот этой встречи с Владимиром Путиным. Я, Сергей, вас хочу спросить, мне интересно ваше мнение. Вот на этом давайте оценим сегодняшнюю точку отношений двух стран. Что, где уже... Вот, существует в чем уже точка невозврата? И где она еще пока что, вот можно говорить, что есть шанс что-то наладить, что-то изменить, что-то развернуть? Вот что вы считаете окончательно, бесповоротно уже отданным, пропавшим? Можно ставить крест на этом, а на чем-то еще можно его?
На Крыме можно ставить.
На Крыме ставить.
Этого никогда не будет, я так полагаю. Все же остальное восстанавливаемое на этот...
А почему вы все-таки подробнее можете сказать о Крыме? Почему вы считаете, что не придет к власти руководство новой России, которое скажет, нет, ну погорячились, давайте мы немножко отмотаем назад, сделаем какой-то статус, который всех удовлетворяет?
А прецеденты были. Косово, была Абхазия, была Осетия.
Косово признано международным сообществом. Уже
все
нельзя
равно пахнет,
ставить.
Пахнет вот эти. Вот, ну, проглотили же Абхазию, Осетию, проглотили, не стали бушевать. Также проглотят и Крым. Формальное недоделание оформления, формальное нарушение. По существу дела, действительно, Крым всегда был русский, всегда хотел русский. Не была выполнена буква закона, которая ведет к мировому бардаку. Это да. Но это простят. Будут все время помнить, будут все время вспоминать об этом, но возвращаться, перекручивать все в другую сторону, мне кажется, не будут. А вот то, что там творится с областями... А как области будут жить? Там нищета, там шахты заводнены, водой налито, производство стоит, кушать нечего. Кушать же надо. Как быть? Значит, что-то надо делать, прекращать войну и потихонечку заводить хозяйство. И фермерское, и шахты вычерпать ведрами воду, и завод включить. Как иначе быть? Значит, это будет сделано. Ничего, она сама жить по себе, эта область, Донецкая жить не может, это бред сивой кобылы. Ну, покричали, выпустили пар, убили несколько тысяч человек, покалечили еще. Ну и дальше что? Зима подступает, жрать хочется, симпатий мировых на их стороне нету. Наш народ скоро успокоится, в особенности, когда у нас будут цены и так дорожают, еще больше будут дорожать, а народ наш быстро забывает свои патриотические такие любвеобильности братские. Так что все потихонечку как-то будет выравниваться. Вот поэтому и начальники едут в Миланский собор встречаться, чтобы поговорить о том, ну, повоевали, ты крутой, я крутой, ну, все, поигрались в войнушку.
То есть вот так вот они друг другу скажут?
Войнушку, да.
Примерно.
Этот ему шоколадный скажет, ну, ты поднял рейтинг, у тебя же, говоря по правде, у тебя с 8-го года рейтинг падал, тебе нужна была войнушка. Ну, ты Крым взял и здесь помахал дубиной. Ну, помахал, рейтинг поднялся. Хорош? Завязываем и завяжут. Это мое мнение. Потому что нет другого выхода из положения. Кушать надо.
Но если Крым все-таки, вы считаете, остается навеки в России, это значит, навеки остается вот эта серая, все равно непризнанная зона, конфликт, санкции, потому что санкции были наложены из-за Крыма первые. То есть все остается на своих местах по части экономики,
ну,
отношений международных.
Может быть, Путин будет исправляться каким-то другим образом, может быть, как-то скажет, ну, вот с Крымом, да, мол, я не досмотрел, малко сплоховал, но я вот больше, во-первых, не буду, во-вторых, еще что-нибудь сделаю хорошее. Я не знаю их это всю возню. Но едут же они не просто так, они друг друга зрить не могут. Тем не менее едут, понимаешь, что поиграли, поубивали, покуролесили, рейтинги подняли. Этот выбрался, этот стал 90% рейтинг. Все в порядке, дело сделано. А теперь нужно все заводить, борщ варить.
Да, интересно, вот послушаем теперь, что думает об этом Алексей Украинец. Алексей, здравствуйте. Алексей,
добрый.
Представлю вам Алексея, познакомьтесь. Это житель прифронтовой зоны украинской, я не хочу говорить там ДНР, ЛНР, это Донецкая область, правильно, Алексей? Область, какая у вас область, как называется?
Нет, это Запорожская область.
Запорожская, на грани.
Было понятно, да. Полтора часа от Мариуполя, то есть бои идут полтора часа езды от нас.
Да, бои идут в полутора часах от вас, все понятно. И, пожалуйста, Алексей,
Да.
Давайте, говорите все, что думаете. Да.
Я бы хотел поправить вашего собеседника по поводу Крыма. Вот, я сам сегодня вечером ухожу туда, в добровольческий отряд. И подготовку я проходил, у нас было процентов, наверное, 40 молодых людей, это крымчаки. Так вот, чтобы вы не испытывали иллюзий, ни один из них не согласен отдавать России его. Это бабушки, дедушки могут выйти, покричать флагами, ура, Россия, им пенсию дали. Молодежи это не надо. Молодежь привыкла жить свободно. Так вот, процитируя одного жителя Севастополя, лет, наверное, 25 парню вместе с нами он готовит, вся проукраинская молодежь, которая не успела выехать в Крым, их уже нет. Их просто истребляют там. А у них есть родители, у них есть родня. И я думаю, что конфликт этот будет очень долгим. Сама война в Крыму начнется изнутри. Украине даже не надо нападать на него. 5 максимум. Да ну какие 5? Я думаю, 3-4 месяца эти зимние. И уже начнется там потихонечку волнение.
Но вы же сказали, подождите, Алексей, но вы сказали, что они вы говорите, что вы общаетесь с этими крымчанами, которые выехали. Какие там волнения? Все, кто выехали, выдавили, но
вернуться. Все говорят одно и то же. Мы вам поможем выбить Россию с востока, а вы нам поможете в Крыму.
Ах, вот
разговор
оно,
идет один.
Я просто буду сейчас уточнять, потому что не очень хорошее качество звука, я буду уточнять, что сейчас на вашей территории, на территории вот этой прифронтовой зоны АТО, воюют ребята там, молодежь оттуда, из Крыма, да, помогают?
Они воюют за Украину, причем воюют они все, чтобы вы понимали, в добровольческих отрядах. Это не нацгвардия, которая получает зарплату и которая в случае смерти КВЛ семья получает компенсацию. Они все воюют бесплатно.
Угу. Ну, давайте тогда остановитесь на секундочку. Я все-таки спрошу, что думает об этом Сергей Калезин, об этой, о такой перспективе, что действительно мы как-то списываем со счетов, что да, ну, нельзя спорить с тем, что существует некий процент проукраински настроенных людей, которые жалеют о том, что потеряли, а это они уже видят некие свободы. Все-таки Украина гораздо более демократичная страна, чем Россия. Тут спорить никто не будет, я думаю. Вы чувствуете, что они могут как-то изменить ситуацию, такие люди?
Мне кажется, нет.
Нет.
Пропорции численности, да? Разные, да. Конечно, всегда есть какая-то это оппозиция, но что ж.
Но сил у нее не хватит.
Силы ломят русского населения, которое за присоединение к России, за Путина и так далее.
Понятно.
Не хватит силы.
Хорошо, Алексей, мы туда дальше спорим.
Там есть еще 500 000 крымских татар. Вот проблемы-то нерешенные тоже. Как с ними быть?
Но их просто прижимают, закручивают
просто прижимают, гайки.
Да,
вот,
меджлисы эти закрывают, объявляют это незаконно.
Мустафу Джамилева не пускают, да. Второго тоже не пускают. И черт, что творится? Но видите, они же не идут с автоматами, с рогатками на улице пулять.
Не идут. Они не даже идут иногда на митинг поддержать то, что Джамилева не пускают.
Вот видите, какая штука.
Показывали такие
крымские татары. Я был уверен, что они возьмут ножики и с ножиками в зубах полезут на брусья.
Не, нельзя такое говорить, а то нам...
Да. Нет, ну я так думал. Крымские татары боевые так были угнетены, обижены.
Условно,
конечно. Оказывается, никакого движения нет.
Нет. И вот еще раз то, что я видела, и очень даже это было совершенно не сфальсифицировано. Митинг с плакатиками в поддержку.
Вы это видели, да?
Конечно, своими глазами. Нам это с удовольствием показали. По России 24, как обычно. Вот эти стоят люди, дают интервью. Некоторые лидеры организации крымско-татарских дают интервью, что правильно Джамилева не пускают, нечего нам тут разводить, понимаете, сепаратистов. Алексей, давайте дальше про Крым не спорить, потому что вы сказали, что вы верите в то, что он вернется, и помогут это сделать молодые люди, которые перевернут ситуацию. Сергей сказал, что не верит. Давайте продолжим. Что вы думаете о своей, вот об этой, о чем говорит Порошенко с Путиным по поводу вашей истории, вашей ситуации на вашей территории?
А не о чем вам говорить. Говорить не о чем. Порошенко может говорить о чем угодно с Путиным. Но на что это может повлиять? Вовсе на меня не повлияет. И на тех, кто воюет, это не повлияет. Пока не уйдет последний российский солдат с территории Украины, Порошенко хоть что хочет, может писать, говорить. Это ничего не изменит.
Вот опять, надо задавать вам сейчас...
Бесполезно. Вы все представляете переговоры Сталина с Гитлером где-нибудь там, я не знаю, в Англии во время Великой Отечественной войны? О чем говорить?
Ну ведь вы же знаете, что там не 100% русских солдат, совсем не 100%. И я не знаю...
Все. Вот, Елена, у вас есть координаты. Смотрите, я буду на месте дня через два. Приезжайте, я вам покажу, посмотрите. Я видел этих пленных российских солдат. Они только в телевизоре на картинке грозные. Понимаете? Все вот эта вот российская мощь, там пропорции, люди... хотя бы немножко изучающие историю, они должны... Украина воевала против СССР 16 лет. Что для Украины Россия? Да мы ее переживем и выплюнем. По большому счету.
Алексей, подождите. Я единственное, что... Я не понимаю тогда вас совсем. Вы говорите, что не о чем говорить Порошенко с Путиным. Но вы же сейчас ему диктуете, вы написали ему программу. Он приезжает и говорит, всех забрать до последнего российского солдата. Так об этом и идут переговоры, наверное. Правда?
Ну, а вы как себе представляете, Путин на это пойдет?
Ну, вопрос он может поставить, задать такой вопрос? Условие такое может поставить?
Ну,
то есть есть
задать.
О чем говорить?
Ну, мы же должны понимать, что этот вопрос ни к чему не... Да, ну, придет, да, он скажет, у него сейчас предвыборная кампания, он будет кричать, что выведите все свои войска, отдайте на нашу землю, не убивайте наших людей. За этим какие? Никаких.
Так а что делать-то, по-вашему? Хорошо, вот вы идете сейчас на войну завтра, да? Что делать-то? Вот так вот и сколько это может продолжаться?
Сегодня.
Что
продолжаться будет это? Если мы не выбьем заход, я так думаю, лет 5.
Сколько?
Если мы лет 5 это будет, для текущей процессы те.
Угу. Да.
Ну, прогнозы очень-очень-очень плохие. Вот это Крым. Как Крым будет существовать без коридора сухопутного? Да никак. И при нормальном президенте, и при нормальном министре обороны уже давно надо было заблокировать туда все входы и выходы с материковой Украины. Тут, как вам объяснить? Я знаю людей, которые там живут. Я знаю, как они страдают от этой России. Когда там сейчас милиции стало, в 5 раз больше входят. У нас в жизни такого никогда не было.
Давайте, Сергей, я вас на секундочку остановлю. Давайте послушаем Сергея из Кировограда. Сергей, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, не Кировоград, а Кировград, Свердловская область.
Ну это немножко... Да, извините, пожалуйста. Да, я еще думаю, как это нам Украина... как нам Украина дозвонилась? Конечно, Свердловская область, здравствуйте, извините, пожалуйста.
Да, я хотел сказать, что наши власти, понимаете, ей безразлично. Пусть хоть на Украине, хоть друг друга едят, лишь бы она на Запад проклятый не ушла, понимаете? Они, весь рейтинг нашей власти, вся поддержка, она же держится вот на этих бесплатных каналах. Вот на этом сыре, которым кормят, вот понимаете, мы же как вот в мышеловке. Да, я, кстати, хотел сказать про «Свободу», про эхо одной там девушки. Она спросила, я говорю, слушай «Свободу». А она послушала, говорит, ой, там что-то качество на коротких волнах-то, говорит, качество плохое. Я говорю, тебе что нужно, качество или правда?
А у нее интернет есть у девушки-то?
А ей, понимаете, люди такие, что им лень ковыряться, лень искать. Люди не любят читать, люди не любят искать, понимаете. Они вот какую-то музыкалку там, «Лайка, я тебя люблю», вот эти в интернете вот всякие там вот переписка, вот это вот какая-то любовная, знаете, вот и все. Все, чем они занимаются. Слушают ретро FM, слушают там какие-то, особенно шансон, вот этот вот.
Понимаете.
И вот этим они заняты.
Понятно. То есть у вас перспектива, вы нам рисуете мрачные по этой части.
Перспектива мрачнее, чем вам кажется, потому что из провинции, вот из этой дыры, прошу прощения, из нее виднее, понимаете, потому что москвичи и настоящие жители страны, это вот мы и есть жители страны, у нас вот самое верное представление о стране, а не у тех даже, которые сидят на эхе, понимаете. А вот на центральных каналах, извините, я то, что на другую тему перехожу, там вот эти люди, они у меня впечатление о них, как будто вот они какие-то одержимые, понимаете, каким-то бесом движимые. Бесом. Это пропаганда.
Да, спасибо, Сергей. Вот. А как вам это, вы почему это понимаете?
Понимаете, вот люди ругают власть, да, люди ругают не власть, а люди ругают свою жизнь. Я им говорю, вот даже своему папе говорю, пап, как ты не понимаешь, что рыба-то гниет с головы? Он говорит, он что-то отмалчивается, отворачивает глаза. И еще, вот извините, что я так долго, понимаете, я им одной фразой сбил вообще все, все мысли там тоже.
Аргументы.
От одной фразы, что говорю, как может фашистов поддерживать гуманистический Запад, вот этот вот западные страны, как они могут поддерживать фашистов? Угу. Как?
Это говорю. И это действует? Вот мне даже интересно, и такой аргумент действует?
Это, пожалуй, самый действенный аргумент, который буквально выбил их, сбил, их так встряхнул, говорил, вязочка, слушай. Он, да, а все равно говорит, я не знаю, они консерваторы такие,
Понятно. Союз, понятно, Сергей, спасибо большое. Вот я хочу, чтобы Сергей Каризин это прокомментировал. А смотрите, я вообще удивилась. А вот, по идее, оболваненный совсем уже напрочь пропагандой человек должен сказать, так фашисты западные поддерживают украинских фашистов. Что тут такого? То есть там пока все еще. И вот эта вот пропаганда, поскольку не натравила, что Запад фашистский, то есть этот аргумент все еще срабатывает, что да, действительно, он же все-таки пока не фашистский, почему же он должен поддержать фашистов? И люди начинают думать. Недоработка пропаганды.
Нет, пропаганда хорошо поработала. Я живу на даче под Можайском. Езжу туда-сюда, в бассейн, погулять, в Тучково. И всегда подвожу кого-никого, кто голосует, кто идет как-то. Всех везде спрашиваю. В бассейне спрашиваю барышень, в ресепшене, в гардеробе с тем, с мужиками толстыми, с которыми плаваю. Что там про Крым, про Украину? Ответ только один. Это от гардеробщицы до богатых мужиков, которые там плавают, лечатся. Все правильно. Все правильно. И Крым правильно. И Украина. В Киеве фашисты-бандеровцы. И вот за все эти 8 месяцев всей этой
бодяги.
Все этой бодяги. Только один человек остановил меня, рыжий лейтенант ГИБДД, проверил документы, все чин-чинарем. Потом я говорю: скажи, пожалуйста, мне, сынок, а как ты к Крыму-то относишься? Нормалек все туда влезли? Он говорит: нет, очень плохо. Я говорю: ты единственный парень, единственный старлей, ты сказал такие слова из всех вот сотен людей, которых я спросил. Ты действительно так думаешь? Он говорит: да, я так думаю.
И не боится очень, сказать,
не боится сказать официальный человек на дороге.
Невероятно.
Причем я с бородой. Он видит, что мой интерес журналючий, что что-то я какой-то зловредный человек. Может, я его запишу, потом выгоню его с работы. Черт его знает, может, это провокация. И вот рыжий, так ему было искренне неприятно. Нет, говорит, это очень плохо. Так что вот, пропаганда своего достигла, достигает. У меня полная уверенность, что не 88%, а 99%. Угу. Ну, то есть все, кого я не спрашиваю, ну, исключая мой близкий круг, все за, все хорошо.
Интересно, что у нас вот нам звонят люди... Ну, опять же, у нас, конечно, тоже аудитория, понятно, но они так обижаются, что 88, они все говорят, что не может быть, ну, нас же много, ну, мы же есть, вот же мы.
Это крохи,
да.
Это крохи, это мазутная пленка на поверхности океана, им кажется, что их 10 человек близких, они так думают. Если даже их были сотни тысяч, это ничего. Это ерунда в стране, где население 145 миллионов.
По поводу того, о чем говорит Алексей, который собирается вот в эту армию добровольческую, как сказать, не нацгвардия, это то, что... Уже начинает у меня смещаться. Это батальон, это нацгвардия, насколько я понимаю, которая добровольческая.
Батальон, да.
А армия это, которая...
А он повоевать туда хочет?
Ну, конечно.
Так он же туда... же, зачем?
Вот сейчас он вам ответит, зачем. А вы все-таки сначала скажите о том, что он говорит, что это ни о чем они не договорятся, потому что договариваться нужно только до последнего солдата, чтобы это была все-таки победа, чтобы это была полная Украина, без всяких там частичных ДНР, без всяких огороженных территорий. А для этого нужно 5 лет, как минимум, вот такой вот вялотекущей войны.
Это он правильно говорит про 5, а может быть 10 лет, может быть не войны, а у снижающихся боевых действий. Переговариваться обязательно надо. И Черчилль собирался говорить с Гитлером и никогда не говорил, что это невозможный контакт. Все на свете возможно. Говорить нужно и нужно. Сам вообще процесс словоговорения уже психотерапевтический. Он лечит ситуацию. Во-первых, уже не плюнули в харю друг другу. Хорошо. Не откусили носы. Хорошо. Значит, могут потом вступить посредники в работу. Те же самые западные санкционеры могут поторговаться. Либо еще санкции объявим. А может быть, 2 снимем. Ты давай отведи оттуда 100 человек, а мы одну санкцию там снимем с каких-нибудь помидоров или еще с чего-нибудь будем посылать. Или... Черт его знает. Говорить надо, надо. Да, зажмурясь, отворотившись. Через «не хочу», сквозь зубы. Мерзко говорить, конечно. А дипломатическая работа вся вообще дерьмом разит. Нормальная штука, конечно.
Алексей, вот у нас еще Игорь на связи из Санкт-Петербурга. Игорь, мы успеем вам дать слово. Алексей, скажите, пожалуйста, зачем вы туда идете, если это очень опасно для жизни, и это не пустые уже слова, к сожалению?
Вот... Пару ремарочек и ответ на ваш вопрос.
Давайте.
Смотрите, хорошо сидеть в Москве там или где-нибудь в студии, рассуждать, что надо. А когда за 1.5 часа от тебя громыхает, а у тебя здесь дом, жена и ребенок, то разговаривать не хочется. У меня нет цели ни с кем разговаривать. Мне надо выбить всех, чтобы никто не пришел ко мне домой. Я хочу, чтобы моя семья жила спокойно и мирно. И я не хочу, чтобы кто-то там решал за меня, разговаривать или нет. Идите в свою страну и там разговаривайте. Извините, конечно,
за... Вы можете сразу говорить. Сейчас, секундочку. Сейчас, подождите, Алексей, сейчас Сергей вам ответит.
Против лома нет приема. Здесь ресурсы бездонные. Здесь бездельников, которые хотят колотушкой помахать бесконечно. От нечего делать. И люмпинов, и маргиналов. И за плату. Ну, дело безнадежное. Одну секунду. Дело же безнадежное. Нельзя же плевать мочой против ветра. Моча в рот летит. Нельзя же глупые поступки совершать. Нужно что-то предпринимать другое.
Говорите, Алексей.
Вот я вам говорю. По поводу маргинала, помахать дубиной. Я предприниматель, чтобы вы понимали. Бизнес. Мне эта война, она мне 300 лет не нужна.
Так.
У меня ребенок, если у меня есть жена, у меня прекрасная... Мне эта война не нужна.
Так.
Просто выхода нет.
вы понимали и не путались в понятиях. Добровольческие батальоны. Это одна структура. Это вот Донбасс, Азовы, Айдар.
Вы идете в добровольческий суд, да.
А
Нацгвардия это уже официальная.
Да, Нацгвардия это люди попадают через призыв туда.
Через призыв,
и, соответственно,
да.
Есть армия. И по поводу, как их там называют, этих террористов, повстанцами, там, БНР.
Ну, это мы не обсуждаем сейчас, так.
Это обезьяны, которых просто снимают.
Ну, ладно.
Воюют, в принципе.
Ну, в общем, мы поняли, что вы идете защищать свой дом, свою семью, правильно?
Конечно.
Все, понятно. Конечно. Игорь из Санкт-Петербурга, но на вас остается совсем 15 секунд. Говорите, пожалуйста, укладывайтесь.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня всего две темы по поводу первой части вашей передачи, угу. По поводу этой Валерии и так далее.
Давайте, скорее.
У меня такая реплика. Очень жаль, что у него такой плохой вкус у вашего собеседника, что он слушает, прошу прощения, подобную грязь. Это первое. Второе. Хотел сказать по поводу себя. Я вот полгода практически нахожусь в аду. Я лежу буквально пластом.
Ой, спасибо. Игорь, извините, пожалуйста. У нас секунды остаются. Имел в виду Андрей Остальский, как слушал Валерию. Там есть очень хорошая песня на английском языке. Вы их просто не знаете. На этом завершаем программу «Лицом к событию».